Иван Сергеевич Тургенев.
Ася. Глава первая. Мне было тогда лет 25, начал НН. Дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу. Не для того, чтобы окончить мое воспитание, как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир Божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись. Я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение, и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный. А придет время, и хлебца напросишься. Но толковать об этом не для чего. Я путешествовал без всякой цели, без плана. Останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица. Именно лица. Меня занимали исключительно одни люди. Я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания. Один вид лон-лакея возбуждал во мне ощущение тоски и злобы. Я чуть с ума не сошел в дрезденском Грюне-Гевелбе. Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, водопадов. Я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые человеческие лица, речи людей, их движение, смех — вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно. Мне было весело идти туда, куда шли другие, кричать, когда другие кричали. И в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей. Да я даже не наблюдал их. Я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону. Итак, лет 20 тому назад я жил в немецком небольшом городке З, на левом берегу Рейна. Я искал уединение. Я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми и со мною грешным. Сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока. Но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству, чем молодость не тешится, и поселился в Зе. Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, а главное — своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца, дело было в июне, прихорошенькие белокурые немочки. И, встречаясь с иностранцем, произносили приятным голоском «Гутен Абенд», а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов, и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу. Луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба, и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом. Таким же золотом переливались струйки по черному глянцу речки. Тоненькие свечки, немец бережлив, скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями. Виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград. Что-то пробегало в тени около старинного колодца на трехугольной площади. Внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа. Добродушная собака ворчала в полголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже дышала. И слово «Гретхен» — не то восклицание, не то вопрос — так и просилось на уста. Городок Зе лежит в 2 верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и не без некоторого напряжения, мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя Мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди и пронзенным мечами печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Эл, немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером я сидел на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мной белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой насмоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах. Зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг до меня донеслись звуки музыки. Я прислушался. В городе Эл играли вальс. Контрабас гудел отрывисто. Скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко. «Что это?» — спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, в синих чулках и башмаках с пряжками. «Это», — отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, «студенты приехали из Б на коммерш». «А посмотрю-ка я на этот коммерш», — подумал я. «Кстати же, я в Л не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону. Глава 2. Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли или братства — «Ландсманшафт». Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов — венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством синьора, то есть старшины, и пируют до утра, пьют, поют песни «Ландес ватер», «Гаудеамус», курят, бронят филистеров, иногда они нанимают оркестр. Такой точно коммерш происходил в городе Эл, перед небольшой гостиницей под вывеской «Солнце», в саду, выходившем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги. Студенты сидели за столиками под обстриженными липками. Огромный бульдог лежал под одним из столов. В стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа. Добрые граждане Эл не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов. Их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горящие взгляды, смех без причины, лучший смех на свете — все это радостное кипение жизни юной, свежей. Этот порыв вперед, куда бы ни было, лишь бы вперед, это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» — спрашивал я себя. «Ася, довольно тебе?» — вдруг произнес за мной мужской голос по-русски. «Подождем еще», — ответил другой женский голос на том же языке. Я быстро обернулся. Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке. Он держал под руку девушку невысокого роста в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица. «Вы русские?» — сорвалось у меня невольно с языка. Молодой человек улыбнулся и промолвил. «Да, русские». «Я никак не ожидал в таком захолустье», — начал было я. «И мы не ожидали», — перебил он меня. «Что ж, тем лучше. Позвольте рекомендоваться. Меня зовут Гагиным, а вот это моя...» Он запнулся на мгновенье. «Моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?» Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же, как и я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Эл, да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, по крою платья, а главное — по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное. Оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости. Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал. «Батюшки мои, не соврал ли я? Не смеются ли надо мною?» — казалось, говорил этот уторопленный взгляд. Проходило мгновенье, и снова восстанавливалось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоумением. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица. Глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо. Милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается. Девушка, которую он назвал своей сестрой, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата. «А хотите вы зайти к нам?» — сказал мне Гагин. «Кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Ася, пойдем домой». Девушка утвердительно кивнула головой. «Мы живем за городом», — продолжал Гагин. «В винограднике, в одиноком домишке высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне». Мы отправились. Через низкие ворота города. Старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон. Даже бойницы не все еще обрушились. Мы вышли в поле и, пройдя шагов 100 вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон на уступах рос виноград. Солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усыпанной сплошь крупным и мелким плетником, и на белой стене небольшого домика с косыми черными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались. «Вот и наше жилище!» — воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику. «А вот и хозяйка несет молоко!» «Гутен абенд, мадам! Мы сейчас примемся за еду, но прежде, — прибавил он, — оглянитесь, каков вид!» Вид был точно чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами. В одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы. Широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше. Меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался, и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте. «Отличную вы выбрали квартиру», — промолвил я. «Это Ася ее нашла», — отвечал Гагин. «Ну-ка, Ася», — продолжал он, — «распоряжайся. Вели все сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее». «Заметили ли вы», — прибавил он, обратясь ко мне, — «вблизи иной вальс никуда не годится. Пошлые грубые звуки, а в отдалении чудо. Так и шевелит в вас все романтические струны». Ася, собственное ее имя было Анна, но Гагин называл ее Асей, и уж вы, позвольте мне ее так называть. Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу. Ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня, но Гагин сказал ей: «Ася, полно ежиться, он не кусается». Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видел существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно. Вставала, убегала в дом и прибегала снова. Напевала в полголоса, часто смеялась и пристранным образом. Казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен. Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь. А беседа наша все продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Гагин велел принести бутылку Рейнвейна. Мы ее распили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и нежнее. Огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали. Замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом. Однако я видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец луна встала и заиграла по Рейну. Все светилось, потемнело, изменилось. Даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил и замер. Ночным душистым теплом повеяло от земли. «Пора!» — воскликнул я. «А то, пожалуй, перевозчика не сыщешь». «Пора!» — повторил Гагин. Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами. Это Ася нас догоняла. «Ты разве не спишь?» — спросил ее брат. Но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо. Последние умирающие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега. Она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня следующий день. Я пожал его руку и протянул свою Асе, но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду. «Вы в лунный столб въехали! Вы его разбили!» — закричала мне Ася. Я опустил глаза. Вокруг лодки чернее колыхались волны. «Прощайте!» — раздался опять ее голос. «До завтра!» — проговорил за нею Гагин. Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно На прощанье примчались звуки старинного ланцеровского вальса. Гагин был прав. Я почувствовал, что все струны моего сердца задрожали в ответ на те заискивающие напевы.